Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг. Так и хочется выглядеть что-нибудь на манер пятницы. Ребята, здесь закончилось все тяжелое. Здесь весна, на самом деле. Здесь вот это вот все. Но нет. Во-первых, четверг. Во-вторых, у нас в Сибири намечается что-то катастрофическое. Кто-то сюда, даже сюда приплел «Игру престолов» и начало финального сезона, и первую серию. Дескать, в ознаменовании этого там обрушилось... Сначала на Дальний Восток, а теперь движется на Сибирь. Пурга, метель, снежные заносы, какая-то вся эта штука. И вот здесь у меня один единственный вопрос. Достаточно ли прочности, мощности, высоты и массивности у Уральского хребта горного? Но неужели вот эти магнитные аномалии и все, все это прекрасное, что вызывает такой интерес у уфологов и всего этого, не сможет остановить надвигающуюся на нас беду? Иначе ведь, ребят, все, кранты майским праздником. Но не хотелось бы в это верить. В любом случае, здесь начинается четверг рабочий, информационный, и в том числе, конечно, автомобильный. Это вы знаете лучше меня, ибо сейчас там, внутри своих автомобилей, и находитесь. Зовут меня Роман Щукин, и если вы не против, давайте сразу попробуем проснуться. Вот это должна наша стратегия, нашей стратегии на сегодняшний день стать. Такая позиция с места в карьер. Вот просто к барьеру или в карьер. Или куда вы там отправляетесь прямо с места? 423 тысячи автомобилей в столице уже куда-то отправилось. Отправились. И именно столько сейчас машин на дорогах нашей столицы. 17 тысяч такси, 16 254 каршеринга. Зачем-то вы перевыполнили в два раза норму по ДТП с пострадавшими. Их два сейчас, уверяет Центр организации дорожного движения. И это 200% от результата, который мы видели накануне, в среду. 36 километров в час скорость движения в центр, 48 скорость движения из центра. Очень скоро я спрошу вас о движении в городе, и у вас по этому поводу, безусловно, есть что сказать. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется уже здесь с нами Макс Спира, Денис Дедов, Дэвид Джонс, шеф-комендор Адик, Тимур Курденко, Ковроль, Георгий Конькова, Ромарио, Александр Лис, Дмитрий 48-й, Кирилл Елагин, деревенский парень, Александр Ариев, Владимир и Дисконнект. И лучшие люди планеты. Галина, тоже доброе утро. Давайте, ребят, продирайте глазки. Есть ощущение, что мы находимся в окружении, и кольцо постепенно сужается. С одной стороны, оттуда, с востока, с северо-востока идет стужа. С другой стороны, здесь Макс публикует картинки из Кавминвод, Кавказские минеральные воды. Снег сегодня пошел. Ну, может, это где-то в горах снег пошел. Больше немножко напрягает картина от Дэвид Джонса. Он присылает... что это, Дэвид Джонс? Томск. В Томске сейчас. Ну, я бы сказал, но вот так вот по виду это напоминает скорее январь или декабрь, а вовсе никак не преддверие мая. В любом случае, ребята, как-то становится напряженно от этого всего.
В движении.
А что там с движением у вас? Есть ощущение напряжения? Я, честно говоря, пытаюсь найти причину вечерних невероятных пробок какие-то абсолютно запредельные пробки. Причем очень странно все это видеть. Казалось бы, видимых причин как таковых нет. Казалось бы, хорошая погода, ясное небо, красивые закаты. 9, местами 10, местами сильно больше баллов пробки. И такое чувство, что вы откуда-то бежите. Вот как... Крыса с корабля, нехорошая метафора. Как тараканы из квартиры, где проводится дезинфекция, какими-то абсолютно непонятными тропами, из каких-то промзон, из переулков, из подворотен. Невероятные потоки автомобилей. Из таких мест, где раньше я даже и не знал, что могут быть автомобили. Полчища, просто тысячи невероятные. Ребят, что с вами происходит? Кто вы, люди? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, то, что сейчас 16 градусов в Кемеровской области, так сказать, мне кажется, это не потепление, а глобальное похолодание. Вот это количество автомобилей, которые сжигают в пробках, так сказать, вот не кровь земли, так сказать, грозит нам, так сказать, вообще как бы уничтожением.
Да, я согласен с вами, конечно. Вопрос про пермские, пермское, этот, как он называется? Не из Перми, а вымирание, которое вот это. Там же автомобилей не было, когда динозавры все. Не было ни одного автомобиля тогда, если я правильно информирован. Вот. И все равно тогда вымирание как бы. Я согласен, проблема серьезная, но она никак не отражает того, что беспокоит меня. Вот если говорить о глобальном потеплении или о количестве автомобилей в Москве, меня количество автомобилей волнует чуть-чуть сильнее. Ну, в смысле, это чуть актуальнее на повестке дня. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Рома, Владислав, Москва. Да, Владислав. Значит, ночью, в час ночи был неприятно удивлен пробкой съезд с Ленинского на внутренний МКАД. В мертвую просто все стояло.
Что случилось? Вот что произошло? Подснежники дорожники. Или дорожники?
Дорожники перегородили, все правильно, как положено, по всем ГОСТам. Но оставили всего полторы полосы на МКАДе. Mm-hmm. И просто в мертвую встал.
Все, понял.
И ремонтов по городу уйма. Ну, видимо, в связи с праздником пытаются город в порядок привести.
Ну в общем-то, да, правильно. Это, ну, в смысле, ну, прихорошиться-то нужно городу. Это само собой, разумеется. Ну, возможно. Вы знаете, я тоже, первая мысль, которая возникла у меня, это значит где-то перекрытие. Ну, в смысле, ограничения, дичайшие пробки, и люди, не будь дураками, начинают растекаться периферическими маленькими улочками, переулочками. Везде, где можно куда-то стороной объехать, начинают объезжать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот вчера я ехал по Ленинградке в область, и сворачивая на МКАД, на правую сторону уходить там, стояли гаишники, как всегда, выставили, перекрыли один ряд, как бы, и все, вот пробень жуткая была из-за них.
Есть такое дело. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. И есть у нас еще довольно трогательный ресурс для общения. Это СМС 925-8888-948. 925-й код 8888-948. А что с этой лентой? Я пытаюсь долистать до конца. Боже мой, где... Где начало-то этой ленты? Извините, я сейчас хочу дать. Деньги, которые вкладываются в оборонку, уходят так или по-другому за границу. Да, 379-й, я с вами абсолютно согласен. Чрезвычайно актуальная тема. Деньги, оборонка, моторы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Сейчас ехал по внутреннему МКАДу. Там, значит, перекрыли МКАД, все три полосы, оставили только одну левую перед съездом на Каширку.
Зачем? Есть причина.
Создается впечатление, что кто-то поедет в аэропорт, и чтобы создали видимость чистого пустого МКАДа.
Или из аэропорта? Или из аэропорта?
Или в аэропорт. Да. Кто-то поедет.
У нас сегодня Бен Салман, Абдурахман. Ну, какой-то приезжает принц какой-то, мне кажется, сегодня. Вот что, есть такое, я не знаю, это не точно, я понятия не имею. Может, он не приезжает, может, это все приснилось мне. Но если приезжает сегодня, ко всему прочему, ко всем прихорашиваниям города, ко всем перекрытиям, связанным с помыть отбойники, нанести новую разметку, ведь это очень важно, нанести сейчас новую свежую разметку, на те места, которые через пару недель вскрываться будут, и там будет забираться асфальт в этих местах, для того, чтобы настилать новый. Это чрезвычайно красиво. МОФУ присылает тоже картинку частного, можно я назову, частный сектор. И все в снегу. Где это, скажите? Что это за место такое замечательное снежное? Потому что у нас здесь все хорошо. И больше того, вы знаете, я сейчас рискнул посмотреть прогноз погоды не просто на ближайшую неделю, а на месяц. И хочу я вам сказать, выглядит все не то чтобы плачевно. Если все так, то нас с вами ждет в ближайшие 30 дней 12 ясных, 6 с длительными осадками и 12 с переменной облачностью дней в ближайший месяц. Температуры у нас, начиная с сегодняшнего дня, 18 апреля, такие похожие на 11, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 17, 15, 17, 15. Это мы уже в май зашли, в мае 16, 14, 15, 17, 18. Ну, 20-то когда тронем впервые? Возможно, 20-ку потрогаем ближе к 11 мая. И какие-то вот по парочке дней выпадает в неделю таких более-менее солнечных. Но еще раз, это вот все равно, что сейчас взять и на кофейной гуще начать гадать, мне кажется. Вот такие прогнозы длительные, там, на месяц, это гадание на кофейной гуще, но по какой-то технологии. Ну, дескать, какая-то технология есть, поэтому это не совсем фейк, а ну, какое-то научное изыскание. То есть научное фантазирование. Да, давайте, слушаю вас, здравствуйте. Еще раз, что случилось, какие причины вы видите коллапсирующего движения в городе?
Слушайте, у меня такое ощущение, что это, наверное, вот Яндекс.Навигатор виноват, потому что езжу по работе третью неделю из Чертаново в Тушино каждый день, туда и назад, потом туда, вечером назад. И Яндекс показывает сначала 1:30 или там 1:20, начинаешь ехать, он строит маршрут через центр, начинаешь ехать через центр, едешь 2 часа. Едешь по другому маршруту. Ну, в общем, как бы он ни вел, в общем, выходит все время около 2 часов. У меня такое ощущение, что это какой-то заговор. Я не знаю, как бы, что как будто бы Яндекс рулит движением.
Я думаю, что ну, какой я вижу ответ. Это, конечно, неправда, это всего лишь фантазия моя, но тем не менее. Яндекс — это такая штука, вот в данном случае именно навигатор, как мне представляется, который в определенном смысле слово еще и тестирует пользователя на знание города. Ну, то есть, как бы, если ты всецело пытаешься ему довериться, значит, ты не совсем, ну, типа, местный этот, не очень сильно разбираешься. И тогда, дружочек, не нужно тебе ни в какие уходить дебри, объездные дороги и все остальное. Стой вместе со всеми. Если ты хотя бы немного понимаешь в структуре уличной сети разветвленной, хотя бы чуть-чуть понимаешь в объездах, и ты видишь сразу несколько вариантов и без всевозможных подсказок, то вот только одну точечку какую-нибудь промежуточную ставишь там, где он не прокладывает маршруты. И он, гаденыш, тут же начинает рисовать маршрут и сразу выстраивает, которые на 15, 20, 25 минут быстрее тех, что он предлагал до этого. То есть он как будто бы, ну вот, не знал как будто бы их. Хотя алгоритм, я абсолютно уверен, знает самые короткие маршруты. Но не предлагает их. В надежде, что и вы их тоже не знаете. И будете стоять вместе со всеми. Но если вы показываете, что «Нет, дружочек, я знаю, что можно еще вот так вот. Нет, ты рассчитай мне вот так вот еще». Вот тут он сдается и говорит: «Все, брат, победил меня. Все, местный. Вот, вот, держи, пожалуйста. Нет, не 1:20 ехать здесь. 54 минуты здесь нужно ехать». Эх. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Анатолий, Москва. С вами, да, полностью согласен. Также с навигатором шучу, как вы, ставлю там отметки, и действительно сокращается дорога.
Иногда приходится до 2-3 ставить. Одно ему может быть мало, он потом начинает возвращать все равно в пробку.
Не, ну, когда пробки жуткие, он начинает очень сильно перестраивать в центре. Угу. Там уже просто сменился, и лучше ехать по одному маршруту.
А как часто вы вообще, в принципе, ему доверяете? Ну, вот,
навигатор. Доверяю достаточно сильно, хотя и город знаю, 18 лет за рулем. Как бы, но доверяю. Прям иногда даже вот знаю дорогу, включаю его, потому что бывает, вот не включаешь, а там...
А там авария.
Авария, пробка. И ехать недалеко, и ты встаешь вот в глухую пробку и тратишь на этот 1-2 часа. А так его включил, вроде ехать 5 минут, а бывает прям вот покажешь, что туда не суйся, объехал и все. Есть. Я хотел высказаться по поводу вот этой пробки на конкретном примере шоссе энтузиастов. Тут дело не только в Яндексе и в количестве машин. Вот просто реконструкция прошла, я вот 18 лет за рулем, это там лет 15 за реконструкцией шла. И вот она закончена. И что в итоге, по итогу получается? Из Балашихи едешь, 5 полос, потом эти 5 полос превращаются в 2. Ну, мы вычитаем одну для автобуса.
Ну да. Ну опять бутылочное горлышко. То есть 15 лет строили бутылочное горлышко.
Подождите, ну как это можно было спроектировать? Какой? Я хочу здесь материться, но не буду.
Не надо, не надо.
Да, вот кто это сделал? Вот смотрите, стоит пробка. Днем, утром, вот я сейчас, мне нужно к 10:30, я уже на точке сижу, потому что мне легче в 6 встать. Вот я сейчас сижу в машине, у меня 3,5 часа до моей встречи, до моих дел. Я вот когда мне надо к 10, я выезжаю в 6. Потому что иначе никак. Я буду стоять 3 часа в этой пробке.
Согласен. Согласен с вами. Абсолютно, спасибо большое. Абсолютное пренебрежение здравым смыслом. Потому что здравый смысл нам подсказывает, что не увеличение на отдельных участках количества полос до бесконечности, до 5, 6, 7, 8, а напротив, ну и не уменьшение тоже, нет, не так, а как бы устойчивое количество полос – это залог равномерного движения, что ли. Потому что мы сложно взаимодействуем друг с другом. Каждый владелец, автовладелец, каждый участник дорожного движения здесь, в Москве, друг другу друг, товарищ, брат, волк, враг. Ну и ясное дело, что есть люди нормальные, умеющие как-то встраиваться, пропускать друг друга, по очереди въезжать как-то. Но в основном мы не до конца еще освоили, оседлали культурку взаимодействия. И поэтому любое изменение рядности, ну, то есть количество полос, всегда приводит к заторам. Всегда, любое. Вот здесь две полосы, а потом три, а потом снова две. Все. Никаких аварий тебе не нужно, дорожных работ не нужно, вообще ничего не нужно. Все, это готовая пробка навсегда. Всегда, навсегда здесь будет стоять затор просто из-за того, что в какой-то момент вы разъехались, а потом нужно опять съехаться. И одна вот такая паршивая овца попадется какая-нибудь, и из-за нее начинается затор в одном этом самом месте. Ну, в общем, вот так примерно выглядит город сейчас. Смотрите, проблемы. Шоссе энтузиастов, не доезжая до проспекта Буденного, где-то где -нибудь. Главная аллея, авария. И шоссе энтузиастов в метро, тоже авария. Вот сейчас скажете, а что за шоссе? Ну вот северо-восточная Хорда, которая, там тоже ДТП. А потом проспект Буденного, тоже плохо. Еще из необычных пробок, там вы обычно их не видите. Ну то есть как бы бывает такое. Сейчас электрозаводская, заводская электрозаводская, и мост над Яузой. Здесь обычный мост в это время уже стоит. Сейчас я думаю, что вы там на Рубцовской набережной в шоке от того, что нет автомобилей. Это все потому, что после Семеновской по направлению к Электрозаводской дорожно-транспортные происшествия. И поэтому все прилегающие улицы очень сильно стоят. Скорость движения местами падает там до 2 км в час. Должен сказать, что это первый раз за все годы, что существование рубрики в движении, мы увеличили фокус нашего внимания и обратили свой взор вот сюда, на эти улицы и конкретно на этот мост. Но действительно, потому что пробка выделяется даже на фоне вообще всего происходящего в Москве своей чернотой. Она реально там просто черная. Попробуйте не попадать туда, в это место, если знаете, как объехать. Очень плохо на Ленинградке сейчас. Из области в Москву это традиционно, и нетрадиционно из Москвы в сторону Шереметьево. И есть ощущение, что ну, кто-то пытается утечь даже на платку, потому что в сторону платной магистрали М11 там тоже уже начинаются заторы небольшие. И Волоколамка на въезд ужасная, ну просто вот совсем отстой. Настолько нервное движение у вас там, въезд по Волоколамке, что уже несколько аварий прямо на пересечении с МКАД. Ну и что еще? И еще беседы. Здесь, вы знаете, перекрыт съезд или въезд. И въезд, и съезд с Бесединского шоссе на МКАД и обратно. И поэтому там тоже плохо. Но в целом... Почему «но»? И в целом все это приводит к тому, что пробки уже сейчас примерно 3 балла. И эти 3 балла похожи даже на 4, я бы сказал.
Моторы.
Нам бы про ужесточение с вами поговорить, хотя бы несколько слов. Я, ну, просто эмоциональные ваши соображения на этот счет. Ну, потому что понятно, давайте так, договоримся сразу. Понятно, что любой человек за рулем в состоянии алкогольного опьянения, это уже враг общества. И враг государства даже, и враг сам себе. Любой человек. Человек, устроивший ДТП в таком состоянии, вдвойне скотина. Человек, устроивший ДТП в таком состоянии с погибшими, это, ну преступник, ну, мразь, ну и все такое. Это понятно, ну, то есть по умолчанию понятно. Но суровые времена и суровая статистика, десятки тысяч людей гибнут в России ежегодно. В том числе и по вине, как опять же указывает эта же статистика, каждая четвертая смерть как раз по вине пьяного водителя. Что нужны какие-то суровые меры. Суровых мер не получилось, прямо скажем. Потому что суровые меры, они были похожи примерно на пятнашечку за пьяное ДТП с двумя и более погибшими. Примерно на пятнашечку. Ну, то есть это приравнивалось к умышленному убийству. Даже, я бы сказал, с отягощающими обстоятельствами. Суровых мер не получилось. Пятнашечки не вышло, вышла девяточка. Ну и вот здесь, да, слушаю вас. 7373948. И вот здесь я бы хотел, у нас времени, к сожалению, не очень много, но тем не менее, несколько ваших комментариев по поводу ужесточения вообще этой проблемы.
Совсем согласен, кроме одного. Почему не обращают к тем водителям, которые не умеют водить машину?
Что вы имеете в виду? Но это другая проблематика. Это другая проблема. Невнимание, там, использование телефонов за рулем, отвлеченность — это другая проблематика. А состояние опьянения и ДТП в этих состояниях, это как бы, ну, серьезная ведь вещь. Ну, серьезная, просто потому что, понимаете, когда вы отвлекаетесь за рулем, там, условно, с одной стороны, это может быть ваша привычка, ну, привычка, вы позволяете себе. А с другой стороны, может быть, напротив, у вас такой привычки нет, и для вас это вовсе непривычно. И вы не планируете, заранее вы не планируете, что вот сейчас я поеду, и вот здесь на Кутузе я отвлекусь, и из-за этого въеду во впереди идущую тачку, она ее выбросит навстречку, и там замес из 8 автомобилей произойдет. Вы этого не, ну, не планируете заранее, это сложно предсказуемая вещь. Но когда, когда свинья пьяная вползает за руль, то есть как бы понятно заранее, что вот это, ну, вероятнее всего, уже приведет к проблеме. Это заранее понятно. То есть как бы вот в этом-то и кроется умысел. Понимаете, в чем дело? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Владислав, да, недостаточно жесткое законодательство в этом плане, потому что у нас уголовная ответственность наступает только тогда, когда уже есть погибшие. А шашкой махать, уже с погибшими, уже поздно.
Или тяжкий вред здоровью, средне тяжкий.
Должна быть вот так: выпил, сел.
И уже уголовка.
И уже сел. И сел по-настоящему. И тогда будет...
Но у меня есть контраргумент. Вы знаете, что Россия страна на континенте, в которой наибольшее количество заключенных находится. То есть мы хотим криминализировать вообще все.
Ну, то есть, навести порядок вообще всех можно только палкой, только страх наказания сдерживать.
Вот, только палкой можно навести порядок. Окей, хорошо, слушайте, я думаю, что тема дискуссионная, и я ее наживил. Сейчас я предлагаю вам как-то выносить ее внутри, сформировать свою позицию. И давайте тогда вот сейчас новости, потом обзор прессы, а потом перед краш-тестом, там, где мы, в хорошем смысле слова краш-тест, где мы потребительские привлекательности и качество автомобилей проверяем на прочность, а вовсе не сами автомобили. Вот перед этим я бы еще немножечко ваших мнений собрал по этому поводу, потому что проблема стоит десятков тысяч жизней ежегодно наших с вами сограждан. То есть проблема чрезвычайно серьезная.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина уже читала, вы не поверите, вы спите по ночам, а она читает.
Да.
Лучина. Блин. Эльвира. Вот это все, обзор прессы. А утром уже все готово. Да, ну и что же они?
Расскажу тебе про Никиту Хрущева. Это большая статья в «Аргументах и фактах». Ну, дело в том, что 17 апреля 1984 года, то есть 125 лет назад в селе Калиновка Курской губернии тогда еще...
родился... 1884.
1800...
Да, ты сказал 84-го.
1884. Да, 1894-го. Вот так.
894, вот.
Да, да. Вот так. Родился, собственно, Никита Хрущев. И такой одиозный лидер газета решила проанализировать, собственно, что же он все-таки обещал, и что из этих обещаний было исполнено. И оказалось, что есть довольно интересные моменты, несмотря там на все то, что мы уже знаем, да, первый человек в космосе, это первый спутник, кукуруза, ракетно-ядерная программа, доступное бесплатное жилье. Те самые хрущевки и так далее. Про это все уже знают, но оказывается, например, в том числе, вот концепция России энергетическая сверхдержава, она была бы сформулирована в 2006 году, она была бы невозможна без того, что было сделано при Хрущеве и его личном участии. National Guardian
Берчет спросил, хочешь?
Что может сказать председатель Совета Министров СССР об одобрении канцлером Аденауэром разведывательных полетов?
Это только лишь подтверждает
Хрущев.
Неоднократные наши заявления и указания, что канцлер Аденауэр – это человек, который совершенно выжил из ума.
Спокойный пока.
Да. И потому что...
Аплодисменты. Сейчас он где-то здесь должен...
Потому что ни один здравомыслящий человек не может одобрять в наше время ракетной и атомной техники.
Во.
Нарушать суверенитет государств.
Во время
следовательно
было, а?
Провоцировать конфликты военные,
вот время,
которые могут разразиться катастрофой для
вот,
народов.
Вот прямо, вот сейчас он
только
скажет.
Лишь способен человек
сейчас.
Рубашку смирительную и посадить во. В сумасшедший дом.
Вот.
Вот это было бы ему место действительно уготовлено.
Какая диплома? Что ты говоришь? Какие тебе? Сейчас он тут будет. Мы вас похороним где-то здесь. Где он?
Букой. Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих...
Ну, короче, он тут... Мы вас похороним, говорит он. А Кузькина мать, вот это вот все.
Кузькина мать, да, много чего на самом деле. Но оказывается, что в то время, в 59-м году, нефть и газ советской энергетики составляла всего 31%. А Хрущев, несмотря на то, что он был, между прочим, шахтером, он разгромил угольное лобби и вообще сказал, что надо наращивать вот, нефть и газ добычу. И он выгнал тогдашнего представителя угольного лобби в ЦК КПСС со словами «давно пора было выгнать паровозника к чертовой матери». Ну вот, в общем, оказывается, что вот этим нефтью и газом мы, оказывается, обязаны Хрущеву, в том числе его политике. Да, в общем, про то, что он обещал и что в итоге выполнил, можно прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» опубликует интересное и такое довольно спорное исследование. Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу. Мужчины, напрягитесь. Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, как вычислить неверных мужчин. Специалисты установили, что к изменам более склонны мужчины с брутальной внешностью. У них, как правило, массивная нижняя челюсть, выступающая надбровные дуги, и тонкие губы, отмечают эксперты. Оказывается, чтобы определить неверных партнеров, женщины во время этого исследования оценили 189 фотографий мужчин и женщин с нейтральным выражением лица. Людей на фото просили ответить на вопрос, изменяли ли они когда-либо. Ну и вот оказалось, что вот эти черты, они совпадали с положительным ответом на этот вопрос. При этом выявить черты неверных женщин ученым не удалось. Имейте в виду. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Российская газета публикует статью под названием «Автосервис онлайн». В Российской Федерации запустили онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта. Услугой сможет воспользоваться гражданин, чье транспортное средство перешло в собственность нового хозяина, но не было перерегистрировано в течение 10 суток после сделки. Иногда такое бывает, по каким-то причинам это не делается. И вот сейчас можно не ходить в ГАИ и сделать все это онлайн на госуслугах, там есть специальный раздел регистрации транспортного средства, и выбрать услугу снятия транспортного средства с учета при утилизации или вывозе за границы РФ И там же есть еще одна строчка: прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток и так далее, и так далее. Ну, в общем, вы поймете, разберетесь. И вот сейчас это можно сделать в электронном виде. А статью и прочитать с подробностями о том, какие есть условия, можно в «Российской газете».
МКАД в районе ТРЦ «Вегас» перекрыт. Никита Анохин пишет. Внимание, по движению перекрыт МКАД у «Вегаса». Будьте внимательны. Ну, в смысле... И так стояли, продолжите стоять. Теперь точно знаете, что из-за перекрытия.
Да. «Идея нашла героя». Это название статьи в «Коммерсанте». Как стало известно изданию, экс-президент Казахстана, лидер нации пожизненный, председатель Совета Безопасности Республики Нурсултан Назарбаев скоро может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, Назарбаев, вероятно, будет назначен его почетным председателем, пишет «Коммерсант». Такое решение обсуждается в связи с тем, что Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства. Поэтому для него вот готовят такую должность. Об этом можно прочитать в «Коммерсанте». Ведомости пишут о том, что менее половины жителей России считают себя средним классом. Оказывается, этот показатель сократился за несколько лет с 60 до 47%. Вот такую печальную статистику показал опрос Сбербанка. Подробнее можно прочитать в «Ведомостях». 7.41. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Моторы.
Так, ну что ж, продолжим. 7373948, 7373948. Я напомню, тема обсуждения, тема дискуссии, тема размышления. Это ужесточение. Как один из вариантов решения проблемы? Ужесточение наказания. Хотя, вы знаете, мне кажется, что в юриспруденции действует один принцип, вот, его называют действительно эффективным. Это неотвратимость, которая зачастую значительно важнее и принципиальнее жестокости или жесткости наказания. То есть неотвратимость важнее жесткости, с одной стороны. Но сейчас я набросаю тезисов, да, а потом хочу послушать вас. То есть проблему нужно решать. Мы обязаны решать проблему, потому что теряем десятки тысяч граждан. В принципе, вот они мертвыми становятся. И огромное количество людей просто становятся инвалидами, нетрудоспособными. Вот они получают очень серьезные травмы, ранения в ДТП. То есть проблему нужно решать. Но как? Здесь вот предельно простой у наших законотворцев предельно простой вариант. Значит, надо ужесточать. Надо ужесточать. Только суровыми казнями мы добьемся результатов. Справедливости ради, здесь ужесточение нужно разделить на две части. Первая часть – это вообще, в принципе, увеличение сроков для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП, в которых гибнут люди. И вторая часть – это введение данной нормы для тех, кто скрылся с места ДТП с тяжелоранеными или погибшими. То есть если раньше вот случилось ДТП, виновник скрывается, а в ДТП погибли люди, скрывается, потом является самостоятельно в полицию с повинной через несколько дней, и уже невозможно установить. Ему нужно было бы давать до 4, потому что он как трезвый, или до 7, потому что он пьяным был в этот момент. И тогда его за то, что он оставил место ДТП к административной ответственности, то есть лишение водительского удостоверения, а за погибших как трезвого судят, как трезвого. Сейчас наши законодатели утверждают, что нет, все, оставил место ДТП, по умолчанию считаешься пьяным. Все, это как, ну, вот, как отказ от освидетельствования, да, вот сейчас оставил место, все, приходи через 2 дня, через 3 дня, давай, но ответственность ты будешь нести, как если бы факт твоего опьянения был установлен. Все, поэтому скрываться с места ДТП не в твоих интересах. Ну, как бы, говоря так, наши законодатели. Да, я слушаю вас, да, доброе утро, слушаю.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Хотел бы возразить предыдущему звонившему о том, что он сказал, выпил, сел, не сразу сел. Вот это можно применить к кому угодно. То есть, допустим, когда звонивший, его тоже можно посадить, потому что, возможно, когда-нибудь он совершит какое-то преступление. Угу. Если вот так вот разобраться.
Ну да.
Вот. И если можно, я попробую в минутку уложиться. У меня случай был по поводу этого вот алкоголя и руля.
Давайте.
Просто была суббота вечер, день рождения. Я выпил там 2-3 стопки водки. Ко мне прибежал младший сын. На тот момент было лет 5, племянниц и лет 6. Вот. Младший сын в нос засунул себе семечку от подсолнуха.
Ой, вот это, конечно, дилемма страшная. Я часто думаю об этом. То есть, когда в жизни может что-то случиться, когда тебе обязательно вот нужно сесть за руль, а ты пьяный.
Да, я выпивший немножко. Не в городе, выпивший. Угу. В населенном пункте, это у тещи. То есть, у меня там знакомых нет. Тем более, знакомых с машиной в субботу вечером, я не думаю, что можно было найти. Угу. Ехать до ближайшего населенного пункта, вот в город, это 120 километров. До районного центра через паром по реке где-то километров 20. Uh-huh. Ну, соответственно, я понимал, что если и меня содержит сотрудник, я оставлю без удостоверения, но как бы вот эта семечка и нос моего ребенка было на тот момент важнее. Uh-huh. И то есть, получается, я же не совершил ДТП, там никого не угробил, и что, мне за это сразу в тюрьму сажать? Как бы вот такой вот вопрос.
Ну вот вопрос. Ну, знаете, формулировка «чрезвычайные обстоятельства», она же существует и в правилах дорожного движения. То есть иногда чрезвычайные обстоятельства могут служить смягчающим фактором. Фактором, который вашу пользу как бы свидетельствует. Ну, немного ослабляет для вас ответственность. Вы знаете, я что подумал? Хорошо бы нам было... Причем не одно сообщение я вижу, что все дело в том... что люди в принципе допускают идею пьяным сесть за руль. Потому что ужесточение для тех, кто допускает пьяные ДТП с погибшими, ну, это как бы, наверное, действенная мера. Но если человека не пугает 7 лет, ну, так его и 9 лет не будет пугать. Если его не пугает 9, так его и 12 не испугает. Ну, то есть, по большому счету, когда ты идешь на что-то, за что тебе грозит 9... Но если тебе скажут, а за это будет не 9, а 12, ты такой, а, не-не-не-не-не, тогда не, 12, вот на 12 я не готов, 9 еще ладно, но на 12 нет. Ну, это же не так. То есть, если ты совершаешь что-то, за что четко понимаешь, что тебе прилетит семера, то, в общем-то, девятка не испугает тебя. Ну, в смысле, ну, не сильно долго ты будешь думать, когда узнаешь, что за это не 7 лет, а 9 ответственность. Ну, как бы, такое дело. А вот когда ты четко понимаешь, что тебе за это штраф и просто лишение, то ты допускаешь мысль о пьяном управлении. А допустив мысль об управлении автомобилем пьяным, вот здесь ты как раз заходишь, вот идешь в том направлении, в котором дальше уже идет увеличение ответственности, дальше уже степень риска, дальше уже ДТП и все остальное. Тогда вопрос. И этот комментарий, это предложение не однажды прозвучало уже сегодня, и по вашим сообщениям, я читаю, очень часто оно появляется. Да сажать сразу пьяных! Вот пьяных сразу же сажать! Значит, смотрите, как мы уже с вами выяснили, неотвратимость важнее суровости. Ну, есть такое ощущение. А также мы знаем, что у нас есть опыт таких... профилактических посадок, ну, во всяком случае, на Западе этот опыт широко используется в англосаксонском законодательстве. С одной стороны, там можно схлопотать 8 пожизненных сроков подряд, казалось бы, ну, какая нелепость. Но, тем не менее, 8 пожизненных, 10 пожизненных. С другой стороны, можно в тюрьму попасть на 2 месяца, на 1,5 месяца. Просто в тюрьму заключение, но на 1,5 месяца. Вот настолько тянет твое правонарушение. На тюрьму, но на 2 месяца. И тогда вопрос. А как бы вы отнеслись к инициативе уголовного преследования, в принципе, пьяных водителей? 134-21-35. Хорошо бы отнесся. Поддержал бы эту инициативу. 134-21-36. Негативно бы отнесся. Не поддержал бы инициативу. Проголосуйте. Потому что ведь путь во много миллионов километров начинается с первого шага. Правильно? И этот первый шаг, он самый важный. И поэтому путь к пьяному ДТП с погибшими начинается с первого раза, когда ты говоришь, да, у меня тут деревенька, Движение особо неплотное, полиции никогда нет. Да ладно, чё ж, сгоняю в магаз, вина там докупить, еще что-то, колбаски взять. Вот совсем чуть-чуть ехать, 2 километра. 134-21-35. Вы бы поддержали идею введения уголовной ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде? За сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде? Да, поддержали бы. То есть попался пьяным, никаких тебе вот этих вот штраф, лишения. Нет, сразу же уголовочка. Другой вопрос, там, в зависимости от степени опьянения, если это небольшое превышение допустимой нормы, то есть понятно, что там, ну, вот, совсем чуть-чуть, здесь может быть какие-то драконовские штрафы. А если очевидно пьян, ну видно, что в грязь просто, ну, тогда сразу в турму. 134-21-36. Нет, вы бы не поддержали такую инициативу, если бы вас, вашего мнения спрашивали. 134-21-36. Поддержал бы такую инициативу. 134-21-35. Я напомню, голосование у нас проводится путем дозвона на один из предлагаемых номеров. Просто позвонить 8495 и далее 134-21-35. Хорошая идея, мне нравится. 134-21-36. Хорошая идея, но мне не нравится. Тогда давайте вот так. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Я... Во-первых, вот из собственного опыта хотел бы сказать, вот 20 лет назад у меня практически все знакомые в том или ином состоянии там опьянения есть.
Да вот мы только что слышали историю, когда у тебя с детенышем происходит беда, а единственное, что ты можешь сделать, скоро уж не вызовешь, когда ты находишься на краю цивилизации. Это только самому прыгать в автомобиль и везти его, а ты уже вечером винишко с женой принял.
Да, вот там другое, там другое немножко. Там просто было все намного мягче. Там было, ну, 100 баксов там в лапу этому инспектору и поехал дальше, иногда даже в сопровождении. Когда затянули, я хотел сказать, что вот когда гайки подзатянули, то есть... Все, я вообще никого не знаю из своих знакомых, кто бы вообще даже мысли были какие-то. Это первое. А второе, есть же, я читал, есть камеры сейчас уже созданы, которые фиксируют концентрацию паров алкоголя в машине. Вот это надо увеличивать.
И тем не менее, ну хорошо, ну вот машина определяет, пары есть. Остановили, проверили, пьяный. В тюрьму? Ну, в тюрьму?
Нет, нет. Тюрьму нет, потому что это административное.
Все, административное. Я вот в данном случае я хочу послушать ваше мнение вот именно конкретно по этому вопросу. То есть сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде, по мнению некоторых, и в данном случае по мнению большинства в нашем голосовании, не подавляющего большинства, пока только 53%, но тем не менее большинства, пребывание за рулем в пьяном виде автоматически должно означать не административную, а уголовную ответственность. То есть сразу просто увести эту статью в уголовку, а потом уже там решать, есть смягчающие обстоятельства, чрезвычайные обстоятельства, уровень алкоголя, ну и так далее. Нам же рассматривать. Хотя мы сейчас говорим об этом, как если бы это была хирургическая операция, нейрохирургическая операция, подобные процессы. А эти подобные процессы обычно напоминают скорее отсечение головы топором. Ну, то есть тонкой работы в них не проводится. Нет. Особо разбираться там в обстоятельствах, скорее всего, никто не будет. Вопрос сложный. Воздержался, пьяным не езжу. 134-37. А, вот, в смысле, что вот воздержался от голосования, потому что пьяным не езжу. Андрей Гуськов. Спасибо. Как Гуськов? Опять Гуськов. Андрей, скажите, как часто рядом с вами вы слышите эту шутку? Как Гуськов? Опять Гуськов. Поле... После бутылки пива, Поле, после бутылки пива поехал на место ДТП, в котором пострадал мой ребенок. Инспектор попросил больше так не делать, но в мое положение вошел. Это Игорь Николаев пишет. Видите, какая история. 134-21-35. Вы бы поддержали перевод управления в пьяном виде из административных правонарушений в уголовные преступления. То есть сразу шить уголовку. Пьяный сел за руль, уголовка. А дальше разбираться. Да, хорошая инициатива. 134-21-35. Нет, не очень. 134-21-36. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, Павел.
Да, Павел.
Роман, я хотел бы высказаться по этому вопросу. Все мы взрослые люди, все мы взрослые люди. И когда мы совершаем какое-то действие, мы всегда должны думать о его последствиях.
Ну, да.
Вот, поэтому, если человек принял такое решение на себя и решил все-таки сесть за руль в алкогольном опьянении, я считаю, для его же пользы он должен быть наказан самым суровым образом. Чтобы потом у него никогда не возникало такой...
Ну а что это? Для кого-то суровый способ, это, знаете, когда его ягодицы оголят на лобном месте и высекут его розгами. Вот это суровый.
Нет, я все-таки считаю, это должно быть конкретизировано как уголовная ответственность.
А телесное наказание, вот я подумал, может, телесное наказание пора вводить? Что-то уголовка особо не пугает, судя по статистике, особо не пугает. А телесное, вот выписывать плетей, во-первых, позор... Во-вторых, клеймо, а в-третьих, все равно сесть не сможешь какое-то время, а значит, и за руль
тоже. Вы понимаете, дело
не...
в том, что с нашим законодательством начнутся какие-то потом спорные вопросы, так ли это было сделано в рамках процессуального кодекса и так далее и тому подобное.
Ну, а с уголовкой, понимаете, когда уголовку вводим, здесь тоже, вот сразу же, как только я начал голосование, тут же стали поступать сообщения о том, что ну, это же коррупция сразу. Это же коррупционная составляющая. Потому что если сейчас инспектор как бы... у тебя может перед носом размахивать лишением, перспективой лишения на несколько там, месяцев, там, до полутора, перспективой лишения, штрафом каким-то, сколько там штраф, 30 тысяч или что-то такое, то когда уголовка начинает фигурировать, здесь суммы и заинтересованность инспектора совершенно иная. Суммы возрастают, и интересанты начинают уже как бы... Ну, когда понятно, что у тебя перспектива за решеточку попасть, то коррупционная составляющая, она совершенно иные масштабы приобретает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман Дмитрий. Ну, вот вы как раз сейчас говорите о коррупции, но это же действительно прям сразу и начнется. Вот у меня даже был такой пример, когда меня остановили в Подмосковье инспектора и просто сказали, что я им должен, потому что у меня хорошая машина. А если нет, то да, они меня оформят, ну, соответственно. Там стояла скорая помощь, сидели свидетели, улыбались. Ну, выручило меня тогда то, что мы с вами работаем в одной структуре. Они не стали связываться, так сказать. Ну, а представляете, как с другими людьми?
Ну, это, знаете, это можно попробовать побороть техническими устройствами, то есть оборудовать каждого инспектора, который работает вот так с людьми на дорогах и который имеет право проверять на трезвость, ну, просто оборудовать их
бодикамерами, которые... А вот смотрите, вот, которые... в интернете вот тот же вот Ушкуматова, там, да, когда описывают, когда они в эти трубочки вставляют там, ну, вот ватку...
Нет, я не про трубочки, я про камеры. Бодикамерами, ну, нательные камеры, которые снимают все его общение, все, что он делает, все, что он говорит.
Пока что у нас это вот, это хорошо, но пока этого...
Но этого нет, но это всего лишь техническое переоборудование или дооборудование полицейских. Это вопрос технический. Он никакой не гуманитарный, там, не психологический, не этический. Это просто техника. Мы смогли оборудовать мегаполис в 15 миллионов человек таким количеством камер, что теперь ни одна собака, ни одна крыса здесь нагадить не может в городе так, чтобы остаться потом незамеченной или не найденной. Ну, то есть, я вообще не понимаю людей, которые беспредельничают в Москве, на улицах, там еще где-то. Я просто не понимаю. Отморозки, вы сами-то понимаете, что у вас нет практически ни одного шанса скрыться. Ну, вас выслеживают просто, вас ведут по улицам, по переулкам, вы прыгаете в подворотню, там камера висит, офисные камеры. Прыгаете в метро, вас от входа до вагона, потом в вагоне ведет камера, потом вы вышли из вагона и дальше ведут камеры. Ну, как бы, это технический вопрос. Уж если мы город смогли вот так обустроить, что здесь все под наблюдением, ну, как-то уж инспекторов бы мы тоже, наверное, оборудовали, ну, при наличии желания. Да. Смотрите, 51% сократилось. Немножечко вот какие-то раздумья появились у вас на эту тему. Не так однозначно все. То есть дискуссия настолько острая, что буквально пополам раскололось общество наше с вами общество. Я считаю, что у нас здесь как-то свое микрообщество, свой социальный слой какой-то, да. И вот наша аудитория раскололась практически пополам. 51% поддержали бы введение уголовной ответственности по умолчанию за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сразу, то есть вывести вообще это из административной правонарушений и перевести сразу в уголовку. Пьяный за рулем, сразу уголовка, 51%. Нет, это перебор, 49%.
Моторы.
движении.
634 301 автомобиль, 24 тысячи такси, 16 390 каршеринга, 23 километра скорость движения, 23 километра в час скорость движения в центр, скорость покидания центра, мне кажется, сейчас вообще никого не парит, никто из центра не выезжает, только если вам не в аэропорт. На востоке одище на въезд, вообще все, по щелчку, через Балашиху вообще не проехать, и в целом уже 5 баллов пробки в столице.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг у нас здесь, вот так начинается 18 апреля на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, я приветствую вас, мужчины. Не мужчины тоже присоединяются с удовольствием, делают это, как это им присуще, играючи. Иногда вот так вот с флиртом, но, как я уже сказал, с удовольствием. Но я надеюсь на это, ну а чего вам мрачными-то быть, не мужчины? Ведь вам уже повезло, вы прекрасно выглядите. Ну и весна тоже, опять же, для вас. Да, мы не устроили с вами краш-тест, и это нехорошо, тем более, что это было анонсировано. И когда последние дни у нас много социальной тематики, из-за чего мы не успеваем вдоволь нахвалиться и наругаться в адрес наших автомобилей. Да и голосования тоже не было, поэтому очень скоро этим займемся. Да, а сейчас тестовое мероприятие для ваших акустических систем и мультимедийных тоже. Низких частот добавьте. Да зря, что ли, у вас в запаске сзади в багажнике вот эта фигулина пластиковая лежит под названием сабвуфер. Ею нужно пользоваться. Евгений Столяров, вы начинаете в следующий раз раньше возмущаться, потому что, видите, вот только вы стали возмущаться, и тут же для вас специально открыли. Евгений пишет чуть ранее. Вот что за чудо перекрыл МКАД и Каширу в 8 часов утра. И много грустных смайлов. И тут же Алексей Кузнецов. МКАД, Каширка, открыто! Хорошо, можно дышать через полностью распахнутые окна и ехать. Сколько там? Километров 5-7 в час можно лететь сейчас, правда? Это похоже на то, как орудовала фея музыкальная, да? У людей со слухом, но без голоса. Она приносила голос, но забирала слух. Каширку открыли, но Ленинский перекрыли. Вот только что сообщение. Ленинский перекрыт. Есть подробности, откуда, куда, сообщайте. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Как хочется, так и слышится. Говорит МСК-бот. Весь. Но вы чувствуете, какие я паузы даю вам для того, чтобы вы зашазамили трек. Если не хотите в Телеграм заходить ко мне, куда я выкладываю всегда все новые треки. Уже можно было такой большой обширный плейлист составить по трекам моторов. Нет Шазама, он вам и не нужен. Сири-то у вас есть. Сири для вас найдет любую музычку. Спрашивайте ее: Сири, что за песня играет? Она вам все и подскажет. Вот вам еще одна пауза для того, чтобы воспользоваться моей подсказкой. Greetings. We are from the future. Осторожно, перекрытия распространяются воздушно-капельным путем. Съезд с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь тоже перекрыли только что. Сергей Мартьянов сообщает. Увлекательное мероприятие, тупить, глядя в одну точку, стоя в пробке за рулем, под эти витаминки бодрости. Но, тем не менее, вам нужно сейчас вспомнить, что впереди у нас краш-тест. И помимо того, что мы будем ругать, хвалить автомобили, мы еще будем сталкивать их непосредственно в краш-тесте. То есть проверять их потребительскую привлекательность и прочность. Пары и тройки для голосования я принимаю сюда же, в наш Telegram-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. СМС 925-88-88-94-8. Если Siri затупила и не нашла музычку, вот вам подсказка. Телеграм-канал «Автоводитель» через ОТ. Также латиницей. АУТО «Водитель». После моторов там появится трек. Как стереть в наушниках? Дважды в наушники нажимаете. Если у вас AirPods, два раза пальчиком щелкните на них. И Siri тут же появится у вас в наушниках. Еще одна подсказка. Вы, конечно, не знали этого. Можно телефон даже не доставать, чтобы сделать погромче или потише в наушниках. Дважды щелкаете и говорите ей: Siri, громкость на 100%. Или там, на 20% тише. И она все за вас делает. Слушайте, всему вас приходится учить, ребят. Ну, что в самом деле? Ну...
Краш-тест.
А вот и он, точнее, а вот и оно, то время, когда мы с вами можем поругать, похвалить наши автомобили, разумеется, конструктивно и поругать, и обстоятельно похвалить. Ну и, конечно, краш-тест, как голосование, как сравнительный анализ автомобилей, это тоже доступно уже прямо сейчас здесь в эфире. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Тьма гаишников сегодня, Сергей, 182-й сообщает. Сальман, как же его, я сейчас найду, как его зовут. А вы пока рассказывайте, давайте, за что ругаете, зачем хвалите.
Роман, еще раз, Дмитрий.
Да, смотрите, Дмитрий, доброе утро.
Не поругать, а заступиться. Очень много вы тут про Ford Explorer говорили, ну, не вы, а вам там звонили. Угу. Вот у нас в семье, ну, это у сестры, да, машина, я иногда тоже на ней езжу. Я даже вам фотографию послал, ну, там, ну, сватами мои, может, не видели. Вот почти 60 тысяч, она 14-го года. Ну, ни одной поломки, мы еще даже лампочки не меняли. Вот, на фотографии расход топлива по городу 13, по-моему, и 9 я вам послал. А зимой я ездил, ну, они очень верующие, мы иногда в паломнические поездки ездим, да, точно большие расстояния, там 300, 400, 500 километров, то получается вообще 6,8. И за это время у нас вообще ни одной поломки. Вот так.
Понял, хорошо. Ну, не знаю. Ну, все равно же поругать же можно за что же
не. Ну, знаете, а вот не за что. Значит, там три ряда сидений, потому что у нее большая семья, и опять же, за паломнических поездок.
Ну, за расход.
А я сказал вам расход. Вот на трассе получается где-то 6,8.
Ну, ладно, если бы мы по трассе всегда ездили, а в городе 18-20.
Нет, а вот смотрите, по городу, вот я вчера ездил, ну, в районе Баумска и в район Тишинки обратно. То есть по Сущевке, ну, понимаете, днем там в 11 часов, там,
да.
тык-тык-тык. У меня получился 13,8. Я даже сфотографировал это.
Ну, ладно, хорошо. Я не буду тут спорить с вами. Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Запомнили? Это все тоже в одно слово. Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетит российские космические предприятия и встретится с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Рогозин уже стоит с дрелью. Сейчас я покажу вам, как мы тут управляемся с нашими космическими блоками, говорит как бы ему Рогозин. Но это должно было быть накануне еще, а сегодня он, может быть, собирается, султан, отправиться в Питер. на форум. Ну, я не знаю. Ну, в общем, много полиции. Очевидно, что какие-то перекрытия и присутственные люди, такие торжественные здесь будут, и перекрытия для того, чтобы они проезжали торжественно. Доброе утро! У нас краш-тест, ругаем, хвалим автомобили. Слушаю вас, здравствуйте.
А я опять хочу похвалить Explorer.
Да что же это такое? Что за партия эксплорероводов?
Предыдущий тоже уже давно хотела дозвониться. У нас 108 тысяч.
Так.
Немного было поломок совершенно. Только буквально тут по подвеске. Ну, лампочки, да, периодически горят.
Неужели, это... неужели вы управляете этим большим парнем? Вот за рулем бываете?
Да,
или вы только...
с удовольствием. Я вот сейчас за рулем. У нас трое детей.
Обалдеть.
Машина замечательная.
Обалдеть.
Часто ездим в Беларусь к родственникам. То есть тоже так...
Вот судя по голосу, можно я опишу? Судя по голосу, вы где-то примерно так 47-килограммовая дюймовочка. Правильно я сказал сейчас?
Ну, побольше.
48-килограммовая дюймовочка. И за рулем вот такого вот автомобиля. Но это необычно. Вам бы что-то, может быть, юркое такое? Или нет ощущения,
нет,
что,
я...
что этот парень слишком большой для города?
Нет, он замечательный. Во-первых, легко парковаться. С учетом всех вот этих датчиков, которые есть, задние камеры, передней нет у нас камеры, 14-го года тоже машина. С удовольствием езжу. У нас трое детей. Хотела, вот тоже предыдущие были у вас передачи, относительно того, что многодетной семье нужен автобус.
Да.
Ничего подобного, автобус не нужен, потому что я езжу на работу каждый день, и муж ездит периодически тоже на ней на работу. И в городе с автобусом, конечно, неудобно.
А автобус-то вот поменьше какие-то... будет. Автобус будет поменьше вашего Explorer. У вас-то Explorer за 5 метров длиной. Далеко
это
за 5.
Наверное, но парковаться я влезу в любую,
да,
дырочку. Если 5 метров есть в парковочном месте, то я туда влезу.
Какая вы классная.
Потому что со всеми
датчиками... А какой предыдущий, да, автомобиль был? Вот перед Explorer'ом что у вас было?
Kia Sportage.
Kia Sportage.
Но он не такой удобный был, даже как в качестве паркования или езды. У него меньше опорность. Он меньше, то есть на нем не так хорошо,
я
неудобно,
понял,
комфортно ездить.
Сколько вы привыкали, вот переучивались из габаритов спорта же под Explorer?
Один день.
Один день. Хорошо. Хорошего дня. Какая вы замечательная. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
Да, спасибо вам.
Спасибо.
Хорошей передачи.
Спасибо, да, всего доброго. Так вы же ее и делаете хорошую. Да что ж вы. Я забронировал, честно вам скажу, забронировал тест вчера, отхватил себе нового мультивена, новенького. И наши тестовые ближайшие планы выглядят вот как. Кодиак сейчас. Параллельно шестерочка Мазда время от времени. Я продолжаю кайфовать от шестерки. Просто невероятно. Вчера, кстати, по поводу Кодиака не договорили. Это не акция такая. Давайте про Кодиак говорить всегда. Просто у меня в тесте сейчас. В тесте. Это то, с чем сталкиваешься по ходу службы и роду службы. Шестерка и Кодиак. Закончатся они... Мы перейдем к другим автомобилям, и они будут присутствовать здесь и обширно представлены в эфире. Но сейчас пока Кодиак. Поэтому вчера вопросы были, когда я говорил об использовании некоторых ассистентов, в частности, активная система удержания в полосе. Или, да, ну, можно так назвать, активная система удержания в полосе. Когда он сам подруливает и всегда держит себя в центре полосы. Тут же прилетел комментарий, я его сразу не заметил. Такой язвительный. А вот разметка, когда закончилась, все, кранты, улетел с дороги. Ну, знаете что, а асфальт, когда закончился? Ну, вот без всяких ассистентов. Вот едешь ты, и потом у тебя, бац, закончился асфальт. Или едешь ты, и у тебя, бац, открытый люк где-то впереди. То, что у тебя работает какой-то ассистент, вовсе не означает, что ты должен расслабленно расфокусировать свое внимание. Нет, я постоянно все равно контролирую, что делает мой автомобиль. Ребят, ну о чем вы говорите? 100 км в час ты летишь в автомобиле, не держишься за руль, доверяешь электронике рулить. И что, при этом даже не стричь глазами, что делает автомобиль твой? Это, конечно, ты всегда следишь. То есть, как бы, это нормальное явление. И поэтому закончился асфальт. На дереве лежит, на дороге лежит дерево. Там... тебя подрезает кто-то, и электроника не успевает это отрегулировать. Ты это все контролируешь. Контролируешь это всегда, поэтому закончилась разметка, ты просто понимаешь, что ассистент в данный момент не работает. И больше того, если заканчивается разметка, система считывает, что ассистент больше не работает, он не видит разметки, и она подаст вам звуковой сигнал об этом. Потому что когда вы можете отпустить руль, у вас зелененькая пиктограммка, дескать, можно. А когда нет, то она желтенькая. И вы это увидите. И пиктограммку, и звуковой сигнал. Пинь, такой появится. Но вот что нужно было еще сказать, за что похвалить «Шкоду». Это как раз за вот эту концепцию «Simply Clever». Вы знаете, это такое сочетание удобных, практичных, интуитивных вещей в эргономике автомобиля. То есть, когда у тебя какие-то такие штуки, вот эти зонтики в дверях, фонарик в багажнике, который с магнитиком, его можно лепить там на кузов в любом месте, ночью меняешь где-то колесо, фонарик из багажника достал, повесил над колесом на крыло, да, допустим. Все эти сеточки, все делители, органайзеры для вещей в багажнике, умные подлокотники, наполнитель подлокотника. Его переворачиваешь одной стороной, это площадка ровная для телефонов, для всего. Разворачиваешь обратной стороной, у тебя отделение для бутылок. Вот эти бутылки с выпуклостями, подбутыльники с выпуклостями на донышках, которые четко подходят под бутылки. Вы обратили внимание, что бутылки пластиковые, пол-литровые там, или 0,6, они зубчиками внизу. То есть не плоское дно, а зубчиками. Не случайно. Это потому, что у «Шкоды» умные подбутылочники. Они с такими же не зубчиками, а такими пупырышками, в которые эти зубчики попадают, и можно бутылку откручивать крышку одной рукой. То есть одной рукой левой держишь руль, а правой откручиваешь пробку, пока она стоит в подбутылочнике в этом, в нише. И вот таких, из таких мелочей состоит вся эргономика «Шкоды». Это очень удобно. И это же переносится и на коммуникацию с технической стороной автомобиля. То есть в гораздо более продвинутых тачках для того, чтобы активировать один из ассистентов, тебе нужно войти в меню, пойти в меню «Автомобиль», там зайти в электронные помощники или ассистенты, или еще куда-нибудь. То есть тебе нужно сделать какие-то манипуляции, при этом отвлекаясь с этими, отвлекаясь от дороги, от управления. Что делает «Шкода»? Просто кнопка на руле, которая активирует перечень ассистентов, доступных твоему автомобилю, на экране бортового компьютера. Даже не на центральной мультимедийке, не на экране мультимедийной системы, потому что тебе тогда нужно смотреть все равно в центр, а на бортовом компьютере. Для «Шкоды», к сожалению, пока еще для «Кодиак» недоступен проекционный экран. И это, пожалуй, одно из немногих отличий автомобилей «Шкоды» от более статусных и премиальных автомобилей. Ну, не премиальных, а более статусных автомобилей Volkswagen Group. Это отсутствие. Ну, чем-то «Шкода» должна уступать тем же «Вагам», и поэтому проекционных экранов еще пока нет. Вот. Но уже на экране бортового компьютера, между тахометром и спидометром, между колодцами, на большом экране, у тебя появляется просто тупо список ассистентов, где галочки проставлены на месте активных, и точно такую же галочку колесиком ты просто прокручиваешь. То есть одним пальцем большой руки, не отпуская, не убирая руку с руля, в хорошем смысле слова с руля, ты, во-первых, вызываешь меню, просто это отдельная кнопка для меню ассистентов. Очень просто и очень гениально. Никуда вообще влезать не нужно. Одно нажатие вызвал меню ассистентов, второе нажатие колесиком прокрутил, вызвал нужный ассистент. Нажимаешь его, пожалуйста. И случайно или нет, я думаю, что нет, именно ассистент удержания в полосе активный, он стоит первым. Поэтому все, что нужно делать, это просто нажимать, вызываешь меню и ставишь галочку. Чик, кнопочкой. Окей, все, ассистент активирован. Отпускаешь руль, едешь спокойно. Закончил свои дела, какие-то там что-то возиться с чем-то. Вызвал меню пальцем, чик, нажал галочку, чик, снял. Все, автомобиль опять только тобой управляется, электроника не помогает и не вмешивается. Хорошо, удобно и комфортно. И вот такие технологии мы вообще здесь за то, чтобы за оригинальность, за честность, против воровства. Но, ребят, товарищи, начните у «Шкоды» воровать идеи. Я за то, я поддержу вас. Начните воровать идеи, вот эти умные, удобные идеи, интуитивные, простые и понятные. Не нужно залезать в меню, не нужно искать мануал к автомобилю, чтобы понять, как активировать ту или иную систему. Все предельно понятно, тупо даже ребенок справится 7-летний. Вот посади его, и через 2 минуты ребенок все уже будет понимать, как чего делать с этим автомобилем. Но это же кайфово. Так, какой средний расход на Кодиаке по городу и главный его недостаток? Средний расход 11-12 у меня сейчас, но я не показатель в том смысле, что у меня движение утреннее, оно вообще без пробок и практически без светофоров. То есть я по ходу движения встречаю, ну, может быть, 3-4 светофора. А при движении обратно у меня единственный затык, вот большой каменный, когда с болотной на большой каменный, его проскочил, вот только здесь постоял. А дальше все пошел в область. Арбат сначала, Кутузов, все едет, потом Аминевка, все едет. И поэтому у меня городской цикл скорее напоминает смешанный. И поэтому это не показатель. Ну, где-то, так скажем так, от 10,5 до 12 в разной степени пробочности, когда я езжу. Нет, езжу я и в другое время тоже. Но средний вот такой, я бы сказал так. 10,5-12. Это двухлитровый. У меня 2 литра, 180 сил. И поскольку мы же здесь занимаемся не сохранением автомобиля для наследников, нет, мы занимаемся тестом, поэтому старты на светофорах динамичные, передвижение тоже не овощное. Так что я бы не назвал свой режим движения экономичным. Нет, вот я бы не назвал его экономичным. Как шумоизоляция? Шумоизоляция порадовала на Кодиаке. Кошкин, вы знаете, она радовала меня тоже до определенного момента. До поездки вот недавно на тест Rolls-Royce. Вот, потому что после «Фантома», конечно, нет в мире автомобиля с потрясающей шумоизоляцией. И вот на самом деле «Фантом», вот он свинью подложил. Потому что после него я ехал, и всю дорогу я пытался закрывать окна, которые уже закрыты, закрывать двери, которые уже закрыты, что-то предпринять, и чуть с ума не сошел. То есть ты приезжаешь в аэропорт на одном автомобиле, на Кодиаке, улетаешь на 2 дня, потом возвращаешься, и едешь домой на совершенно другом автомобиле. Ну, абсолютно другом с точки зрения шумоизоляции. Просто жесть какая-то. Реально шизофреническая ситуация. Ощущение, что пока был в командировке, с тачки содрали вообще всю шумоизоляцию, и ты едешь просто вот в металлическом корпусе. Но потом нормально. Опять обкатываешься, едешься, там хорошая мультимедичка. И все хорошо. Вот сейчас опять я считаю, что на достойном уровне у него шумоизоляция. Все нормально. Так, какой бензин? Я лью только 95-й. Only 95-й. Хотя рекомендован 98-й. Открываешь лючок бензобака, и тут снова умное решение. Вы знаете, конечно, что у Шкод на крышечке бензобака, на крышечке люка, не на самой откручивающейся, а на крышечке, на дверце, скребок. Такой пластиковый скребок для льда. Вдруг вы забыли где-то там что-то такое, или уже выложили щетку для снега, а тут внезапно случились заморозки, наледь, и вам нужно почистить что-то. Скребок для льда удобный, а скребок сам пластиковый, прозрачного пластика. И вдруг оказывается, что этот пластик, он еще и выступает в качестве увеличительного стекла или лупы. Ну, если что-то мелкое рассмотреть, ты этот скребок берешь, прозрачный, желтенький, и используешь его еще как увеличительное стекло. Елочки-палочки. Шкода зачастую мне напоминает, знаете, вот эти вот раньше были модные такие фонари, в которых все, и радио, и плоскогубцы, там, и вот это вот все. Ну, просто настолько универсальная штуковина, ужасно приятно. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Ром.
Да.
Ну, про Кодиак, вот ровно все правильно, именно так, как вы говорили, много раз ездил на тест-драйве. Вот. Отличный аппарат, я на дизелях, ну, с 2002 года на дизелях езжу, поэтому на дизеле скажу расход такой 7,8.
7,8. Но он тракторный. Да. Вот, ну, мне кажется, Кодиак дизельный, немножко трактор, такое ощущение...
Нормально, 20 тысяч рублей прошивается, и все хорошо.
Да? А что будет? Что будет?
190, по-моему, и все хорошо едет.
А, нормально. Нет, ну я имел в виду скорее по звуку, по ощущениям. Это немножечко звучок у него неблагородный. Ну,
2002 года я езжу на дизелях, поэтому я вообще не обращаю внимания.
Понятно,
на это.
Понятно. Да, ну, да. Просто одна, человек, однажды покатавший дизель Volvo, он точно понимает, как должен лаконично, приятно мурлыкать дизелек.
Ну, я сейчас езжу на Mercedes GL, вот, поэтому я вообще его не слышу. Угу. Зарядка такая бешеная, что все хорошо. Поэтому похвалить хотел тоже Mercedes. 23 тысячи пробега, не ломалось ничего.
Удивительно. Или не удивительно, но это же Mercedes. Но хотя в последнее время, согласитесь, мы привыкли к тому, что чем дороже тачки премиальные, тем чаще и
неприятнее проблемы. GLC 113 тысяч пробега.
Понял.
Не ломалось ничего.
Отлично.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина, и у нее есть обзор прессы, и она не побоится его применить. Давай, применяй.
Доброе утро всем. Расскажу, как посадить наше дерево. Это статья в «Аргументах и фактах». Есть у них такая рубрика, где мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на разные вопросы. В этот раз его спросили, как посадить дерево в честь новорожденного сына или дочери. Есть такая акция, она называется «Наше дерево», где каждая московская семья сможет высадить дерево в честь рождения сына или дочери своей. И вот Собянин рассказывает, что запись на акцию была уже открыта 15 апреля на сайте МОС.ру. Подать заявку можно в течение 3 лет после рождения ребенка. Для этого нужно зайти по ссылке. Там можно выбрать парк, участок и даже породу дерева. Отмечается, что в рамках акции будут высаживаться крупномеры. Это 10-15-летние саженцы с комом, рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, ель, яблоня и груша. После того, как вы выберете место и породу дерева, в электронной форме нужно будет заполнить данные о ребенке одном из родителей. В течение 7 рабочих дней вам пришлют ответ с датой высадки дерева. Это будет в данном случае осень 2019 года, потому что именно осеннее время наиболее благоприятное период высаживания зеленых насаждений, говорится в ответе мэра. Ну и за 3 дня до планируемого мероприятия вы получите приглашение, в котором будет указано точное время и место посадки семейного дерева. Потом будет праздник, о том, как можно будет следить за своим деревом, и если за ним плохо ухаживают, жаловаться на это. Если оно как-то пострадает, его заменят и вышлют фото нового дерева и так далее, и так далее. Про все это и про подробности этой акции можно прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» рассказывает про жительницу Омска. Вы, наверное, уже слышали эту историю с Нией Абдуллиной. Она получила сертификаты в детский магазин и цветы за то, что родила первого ребенка в 2019 году прямо под бой курантов. Ну, то есть вот первый младенец в 2019 году, все это празднично и радостно. Только вот неожиданно женщине пришло уведомление о том, что она должна заплатить налог, который вышел в 2343 рубля. Она, конечно, очень удивилась. Дело в том, что материальное положение в семье не самое лучшее, и Абдуллина уточнила, что отказалась бы от подарков, если бы заранее знала о налоге. В итоге российские чиновники сами заплатили налоги за сертификаты и цветы, и представители мэрии Омска сказали, что прежде подобных случаев не было. Очень удивились этому. Ну, в общем, вот такая вот история, зарисовка про Россию, можно прочитать в «Вечерней Москве». Российская газета публикует статью под названием «Скидки пошли на взлет». В Госдуму внесен законопроект об обнулении ставки НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок в обход Москвы. Предполагается, что это поможет развить межрегиональные перевозки и улучшит материальное положение авиакомпаний, что было бы, в общем, очень хорошо для регионов. Об этом пишет российская газета. «Коммерсант» рассказывает о том, что в Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл. По данным «Коммерсанта», в Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам развития России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл. Публично об этом визите ни американские, ни российские власти не сообщали, пишет «Коммерсант». В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совбеза нашего и МИДа. Об этом подробнее можно прочитать в «Коммерсанте», который знает это от своих источников. Ведомости пишут о том, что Минздрав лечит ВИЧ и гепатит по-старому. В 2019 году Минздрав планирует потратить на лечение гепатита С у пациентов с ВИЧ на треть меньше, чем в 2018 году. А надо сказать, что речь идет о 350 миллионах рублей. На это пожаловались межрегиональные общественные организации сообщества людей, живущих с ВИЧ. В ведомости ознакомились с копией письма, которую они направили. Но даже эти средства расходуются на устаревшие и неподходящие для лечения цирроза препараты, а также для применения их вместе с препаратами для терапии ВИЧ-инфицированных, жалуется сообщество. Минздрав получил письмо, говорит его представитель, но отказался от комментариев. Подробнее об этой ситуации в ведомостях. 8.41. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Моторы.
А мы здесь продолжаем. Вот, да. Вы думали, что здесь у нас. А мы продолжаем. Так, слушайте, есть же новости же. У меня есть новости, и я тоже пущу их в дело, вы не думайте. Так, разбуди через 100 лет, услышу, как Щукин хвалит Шкоду и Кодиак Илья. Я думаю, что это не так. Через 100 лет мы будем хвалить совершенно другие модели «Шкода». И как я уже сказал, что этому скоро придет конец. Просто потому, что тест заканчивается 30-го. 30-го же уже забронирован Хасаншина. Утягивает ручку мою постоянно. Уже 30-го же забронирован Volkswagen. Volkswagen Multivan. И это будет роскошный мультиван. По-настоящему роскошный. А роскошство его в чем? Роскошство его в том, что этот автомобиль из года в год позволяет мне совершать хорошее, большое, комфортное, надежное, быстрое, удобное и практичное путешествие по городам и весям России. И в этом году я снова планирую, думаю, есть такие ощущения, что планирую рвануть в сторону Кавказского хребта, в сторону красоты вот этого всего, неба, которое лежит на Эльбрусе буквально, и всего такого. И поэтому будет большое путешествие с Volkswagen Multivan. По спецификации автомобиля пока еще не знаю, ну, в смысле, мотор, но... Хотя нет, почему не знаю, знаю, это будет дизель. А значит, сколько там, 180 сил, по-моему, дизель. Это будет полный привод и коробочка-автомат. Ну, в смысле, робот, который ДСГ. Вот, это что касается спецификации и планов после того, как мы с вами закончим говорить про Кодиак. Потом, как мы и договаривались, идет серия Land Rover'ов, Range Rover'ов. Discovery Sport обещанный, он будет. И, кстати говоря, за последние дни есть такой эффект, знаете, эффект тестового автомобиля. Ты можешь не замечать модель очень долго в городе, ну, просто не видеть ее. Вообще, ну, не видишь. Такое ощущение, что этих автомобилей нет, создается ощущение. А ты просто не обращаешь на них внимания. Потом вдруг ты начинаешь думать об автомобиле или знакомиться с этим автомобилем, там, читать про него или снимать программу или что-то такое делать. И вдруг ты понимаешь, как много их в городе. Ты их начинаешь замечать, и оказывается, что это чуть ли не один из самых распространенных в городском трафике автомобилей. Вот этот эффект теперь распространяется на Discovery Sport. До этого у меня было ощущение, что их вообще нет в Москве. Сейчас, вот после того, как стал говорить, и с офисом Land Rover, Jaguar Land Rover в России уже мы выстроили план тестов, я обращаю внимание, как много Discovery Sport, оказывается, есть. Они есть. Ну, так, их немного, но они есть. И их количество не стремится к нулю. Нет. Так что следом запланированный тест Sport. Потом будет Discovery Sport. Потом будет Land Rover Range Rover Sport. Это я знакомлю вас с планами на будущее. Потом будет Land Rover Range Rover Velar. После этого я думаю, что я вступлю в сношение в профессиональном смысле этого слова с компанией Geely на предмет «Атласа», потому что вы насоветовали мне, что уж если с китайцами знакомиться, так уж и с китайцев нужно в первую голову познакомиться с «Атласом». Ну, я пока что думаю над этим предложением вашим. Я подумаю еще какое-то время. А потом, вероятно, что мы с ним... Нет, да и да, как говорится в узких кругах.
Моторы. Автопром.
Так, ну и... приезжай в Дагестан, каньон посмотрим. Я попробую. Ну а что, лучше челодой маловек вы к нам в Кабардино-Балкарию. У нас там Чигет, у нас там Эльбрус, у нас там голубые озера, у нас, ох, у нас там столько всего. Да, значит, смотрите, по автомобильным новостям. Не было бы, как говорят, счастья, да, несчастье помогло определить компании Mercedes, что есть еще над чем поработать в плане надежности Mercedes среди пикапов. Именно так мы вместе с компанией Mercedes и называем действительный Mercedes среди пикапов X-класс. Компания Mercedes-Benz Rus объявила об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz в России. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта. 739 пикапов X-класс были произведены с января по декабрь прошлого года. Решение принято из-за неисправности автоматической системы экстренного вызова. То есть та самая РГЛОНАСС подкачала. В пресс-службе ведомства отметили, в случае аварии или другой экстренной ситуации вызов не сработает, специальные службы не смогут выехать к автомобилю. Таким образом, ну, как бы можно смело сказать, что системы этой в автомобиле и нет. А также 23 автомобиля Sprinter и V-класс, реализованных в период с января 2019 года. При срабатывании подушки безопасности на этих автомобилях может оторваться пластмассовая крышка, за которой, собственно, находится сама подушка. Это отметили в пресс-службе. Это может стать причиной получения пассажиров травм. На этих авто заменит приборную панель. Все ремонтные работы будут произведены бесплатно. А еще бы как бы, чтобы мы за это бы еще и деньги бы заплатили. А, смотрите, приятная новость, раз уж мы заговорили о Jaguar Land Rover компании. А компания называется именно так. Не Range Rover, не Land Rover, а Jaguar Land Rover. А, и Jaguar Land Rover должны откупорить сейчас что-то игристое, шипучее и жутко старое. И жутко дорогое, и, скорее всего, кислое. Вот, но потому что есть повод. Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». И им становится первый в истории компании серийный электрокар I-Pace кроссовер, признан всемирным автомобилем года по версии всемирных автомобильных журналистов. Значит, что здесь нужно сказать? Награда становится второй в истории Jaguar Land Rover. Чуть раньше еще один Pace, тогда F-Pace, был признан также всемирным автомобилем года. Изначально в списке претендентов на звание лучшего из лучших среди автомобилей числилось 40 моделей. Потом обнародовали шорт-лист из трех финалистов. Это были Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60, V60, то есть семейство S60. Победителя выбирало жюри, в состав которого вошло 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира. Еще в 5 категориях названы победители. Лучший представительский автомобиль – Audi A7. Лучший спорткар – McLaren 720S. Лучшая машина для города – Сузуки Джимни. Понятно? Для города Сузуки Джимни. Ясно? Для какого города, хочется спросить? Для Хопра... Ну, в смысле, нет, хороший... Хопер — это хороший город. Но, в смысле, что в этом городе должно происходить? Реновация? Что этот автомобиль должен стать лучшим для города? Ну, ладно. Самый экологичный снова I-Pace. То есть вторая медаль. Увез бы он это все. И лучший дизайн... Третья медаль точно не увезет все. И снова I-Pace стал финалистом. В прошлом году, хочется напомнить, XC60 тогда стал всемирным автомобилем года. Ну, окей. Хорошо, еще новость. Оттуда же из Нью-Йорка. Значит, параллельно новости приходят из Нью-Йорка и из Шанхая. Мотор-шоу. На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила самый крошечный из линейки своих кроссоверов. Venue. Я надеюсь, правильно я произношу его. На 23 сантиметра короче креты. Короче. Также премьера состоялась еще и в Индии. Автомобиль оказался на 10 миллиметров уже и на 65 миллиметров ниже Hyundai Creta. Разница в расстоянии между осями, то есть колесная база, на 70 миллиметров в пользу Виню, при том, что, смотрите, он меньше, а колесная база больше. То есть, по факту, вот это идеальный автомобиль для города. Когда линейные размеры крошечные, а пространства в салоне очень много. И при этом, обратите внимание, объем багажника 530 литров. Если сложить второй ряд, то 903 литра. Это запредельный автомобиль, я уже хочу с ним познакомиться. Для сравнения, у Креты 402 литра багажника, а у этого 530. Это нарушающий законы физики. Ну и, по правде сказать, выполнен вообще не в стиле, не в стилистике Креты. Скорее, здесь какие-то дизайнерский язык, в котором исполнен Санта-Фе. Санта-Фе запустил новый язык дизайна для автомобилей компании Hyundai. И вот этот Venue теперь представлен как раз вот в таком исполнении. Во всяком случае, мордашкой похож на Санта-Фе, а кормовая часть абсолютно самобытная какая-то. Там же, в Нью-Йорке, дебютировал Toyota Highlander нового следующего поколения. Он сменил платформу, вырос в размерах и получил новый дизайн. Ну, я прямо вам скажу, что вот так вот совсем новым дизайном это сложно назвать. Ну, в смысле, конечно, можно, так оно и называется. Это новый дизайн. Но если и когда мы привыкли к потоку сознания дизайнеров компании Toyota, то, в общем-то, можно сказать, здесь черты автомобиля иные, а дизайн остался прежним. А именно, что-то из жизни насекомых, я бы так сказал. Это, ну, в общем, да, Toyota Highlander. На американском рынке будет предлагаться с передним приводом, тремя вариантами полного, а также салоном на 7 или даже 8 мест. Если хотите понять, на что максимально может похож быть Highlander, если вы RAV4 нового поколения видели, ну, так вот, примерно схож с ним. Ожидается... Я абсолютно уверен, конечно, Highlander одна из успешных моделей компании Toyota в России. Ожидается ли новое поколение у нас? Конечно, ожидается. И тогда мы будем ждать новых восхитительных сюрпризов от ценовой политики компании Toyota относительно этой конкретной модели. У меня ни к одной другой модели компании Toyota нет таких восхищенных возгласов, типа «Не останавливайся! Давай еще! Давай 4 миллиона! Почему же только 3,6, 3,7? 4 давай!» Вот хочется понять, а сколько же будет стоить новый Highlander. Но, как говорит народная мудрость, поживем, увидим. И, наконец, вернемся к нам. Хватит нам этих Шанхая в Нью-Йорке. В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства. Это означает, что такому автомобилю быть. Что за транспортное средство? Называется Lada X-Ray с вариатором. Наконец-то вас услышали. Но, как бы, знаете, так услышали немножечко по-своему. Как это обычно бывает в коммуникации между людьми, тем более, когда людей много, больше, чем два. Коммуникация такая. Есть даже такой вот на всевозможных мастер-классах, там, тренингах, пример, когда стоит группа людей, там человек 6-7, и одному на ушко рассказывается какая-то история, а он должен ее пересказать следующему. И вот то, что слышит первый, и то, что рассказывает седьмой или восьмой, это вообще абсолютно разные истории. Абсолютно разные истории. Вот примерно вот так иногда выстраивается коммуникация между клиентами автомобильных компаний и автомобильными компаниями. Вы им, когда автомат настоящий? Когда автомат уже будет? Ребят, ну у вас есть автоматы. Ну да, старые, да, архаичные, да, не ваши, ну и так далее. Но тем не менее, ну автомат можно уже поставить на новые модели Lada, потому что одна из главных причин отказа, ну я так понимаю, в больших городах, отказа от приобретения той же Vesta или X-Ray, это невозможность взять автомобиль с автоматической коробкой передач. Потому что на механике по пробкам у тебя просто нога отвалится. Да и рука тоже. А на роботе у тебя мозг отвалится. И ты умрешь от этого чрезвычайно невероятно высокого уровня адреналина в крови. То есть ты постоянно тупо в стрессе будешь находиться. Вот. Дайте автомат. Они дали. Но вариатор. Документ вступает в силу 6 мая нынешнего года. Продажи автомобиля начнутся не раньше августа. К концу года такую же трансмиссию должны будут впилить и в Vesta. Так что, ребят, в следующий раз, когда будете кричать что-нибудь там, представителям автомобильных компаний, артикулируйте почетче. Ну, или, может быть, как-то там... Гидротрансформатор, называйте не автомат, потому что, вы знаете, некоторые специалисты и вариатор тоже называют автоматической коробкой передач. Ну, в том смысле, что, ну, вам же там не нужно руками дергать бесконечно за рычаг, теребить его, правильно? Ну, значит, в автоматическом как бы режиме происходит движение, а значит, это тоже автомат. Так что требуйте так. Не вариатор, гидротрансформатор давайте.
Моторы.
Ну что ж, вот, пожалуйста, вам вот эта вот самая дырочка, через которую вы можете немножечко пара выпустить. Достала рубрика, времени не очень много, поэтому, пожалуйста, концентрированно, квинтэссенцию вашего недовольства давайте. Движение, я на всякий случай вам сообщу, движение мы уже обсудили. Десятибальные пробки по вечерам тоже обсудили. Причину знаем. Город нужно привести в порядок майским праздникам и немедленно перестелить весь асфальт, перерисовать всю разметку предварительно, перемыть все отбойники. Ну, так что нормально все. Причем у нас принцы приезжают саудовские. Так что как-то стечение обстоятельств крайне неблагоприятное для нас. Так что мы терпим. А что еще не нравится? Доброе утро. Да, слушаю вас.
Первого, очень приятно вас слышать.
Все взаимно.
Был в Казани. Командировки. Там был какой-то ужас. И вот в смысле, ну, я там пешеходом был. Вот. И вот идешь по пешеходному переходу, едет машина. И, ну, я не старый человек, 45 лет. Иду ровным, хорошим шагом. И я чувствую, если я не побегу, то меня задавят. Вот. Причем я уже так нас избаловали наши...
Это,
ну,
в Казани, в Казани,
вот. Московские, ну, я сам московский автомобилист, тут же все останавливаются, расшаркиваются, там показывают, мол, проходите, проезжайте, вот. А там просто, причем я одного даже остановил так, вежливо, ну, там он на какой-то большом этом ленд-крузере белом таком, он просто рядом припарковался.
А вы знаете, кстати говоря, я не думал вообще говорить об этом, но тем не менее, вот сейчас в Казани бывший хоккеист, знаете, такого, в Акбарсе был Дмитрий Обухов, хоккеист.
Ну, ну да, 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 да.
Вот ему девочка не успела уступить место, он не успел отъехать на свои солярии, у нее хэтчбэк солярис, и он вышел, ее поколотил. Дважды возвращался к ней и бил ее, прям так открывая дверь и руками так. Тьф! Или головой об руль, или как-то там еще что-то такое.
Ну вот, в общем,
Казань,
короче...
Сугубый,
да,
город.
Я там постучал, ну, он так на меня смотрит, ну, типа, как будто я милостыню, что ли, прошу. И я такой говорю, мужчина, а типа, что происходит-то? Он ногами быстрее шевели.
Понятно, ну, видите, как я говорю, сугубый город такой, Казань, там, ну, хорошо, еще достал бы секиру и начал бы, укорачивать вам член. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Где болит? Жалуйтесь.
Москва. Бесят леворядники, жутко бесят, ужасно, невозможно просто, неуважение не то, что... самим себе просто вообще.
Тупящие леворядники или вообще все?
Любые? Тупящие леворядники. Тупящие. Они в основном все тупящие. Mm-hmm. Они считают, ну, да, что, ну, не знаю, там, машину дорогую купил, все, левый ряд мой.
Вот я вчера я вчера даже про такого сторис хотел снять. Вот я еду, и человек едет ровно 43 километра в час. 43 километра в час на ГЛ, да, даже не ГЛС новый, а ГЛ старый еще. 43 чертовых, такое ощущение, что у него там круиз-контроль выставлен на 43, потому что он стабильненько, четенько, очень долго едет 43 километра в час. И, в общем-то, у меня даже вопросов не остается к таким людям. Ребят, у нас к вам вопросов нет, мы вас просто тихонечко ненавидим. В хорошем смысле слова.
Моторы.